Привет, я Даша Карандаша. Сегодня мы будем говорить про животных в Египте в 1800-х годах. Почему именно про этот период я буду говорить? Этот рубеж интересен тем, что в нем уместилось все устройство Египта с самых древних времен до наших дней. Во второй половине 18 века Египет был такой же, как и много-много веков до этого. А в первой половине 19 века все поменялось, и мироустройство и менталитет египтян стали такими, какие мы видим сейчас. То есть мы посмотрим на 30-50 лет, изменившие все. Что это за время? В этот период Египет находится под властью турецкого султана, а самим Египтом управляет губернатор. На рубеже 18-19 веков этим губернатором был Мухаммад Али. Он наместник турецкого султана, который восстал против султана в 1831 году, уже в конце вот этого переходного периода, о котором я буду говорить сегодня. Правил он с 1805 до 1848 года. Что характерно, Мухаммад Али, возможно, вы знаете, не являлся египтянином и даже не являлся турком. Он албанец, родился в Македонии, был сыном мелкого помещика. До 30 лет он держал свою табачную лавку и даже не думал ни о войне, ни о военной карьере, ни о какой другой карьере тем более. Просто был торговцем табаком. Но в 30 лет его призвали в армию, потому что в Турции в это время была война с Францией, Македония относилась тоже к Османской империи, и тут-то у него и началось. Он был отправлен в Египет и сделал военную карьеру, участвовал в битвах. После войны он остался в Египте вместе со своими земляками, отрядом албанцев. И в результате интриг при поддержке вот этих вот своих военных албанцев он пришел к власти. Позже Стамбул пытался заменить его на какого-нибудь более лояльного губернатора. Ну, например, Стамбул придумал нового пашу, а Мухаммад Али об этом узнал, быстренько его арестовал и обезглавил. Остались без нового паши, оставили старого. Так он и остался у власти. А потом он поднял восстание против османов и хотел независимости Египта. А потом он начал наступление, занял Сирию, также хотел забрать себе Крит и Аравию, но вмешалась Россия и европейские страны, они все подписали мир. Все же Египет получил Судан и некоторую независимость. Разрешили наследовать власть потомкам Мухаммада Али, но обязали снова платить дань Турции, которую последние вот 10 лет он не платил. Сыновья Мухаммада Али умерли еще при его жизни, поэтому власть потом перешла к его внуку. А династия Мухаммада Али правила в Египте до 1953 года. То есть до самого конца, в 1953 году, уже была революция и началась республика. Поэтому представьте себе, что с 1805 года до конца монархии в Египте правили албанцы. Вот так вот. История собак в мусульманском мире часто неправильно понимается, и с ними все очень сложно. Есть общепринятое мнение, что собаки ритуально нечисты в исламе, и поэтому вообще они с людьми находятся на разных полюсах и никак не могут взаимодействовать. Но при этом, несмотря на все вот это, вот, фактическая история взаимодействия там, египтян с собаками гораздо более положительна. На самом деле мусульмане не были полностью уверены, как относиться к многочисленным собакам, живущим среди них. Кто-то действительно считал, что их надо опасаться из-за вонючей слюны, из-за того, что они живут на улицах, и вообще это проклятие. Но другие считали, что собаки – это преданные компаньоны и помощники. Собаки охраняли, они были друзьями, они участвовали в военных походах, они ели мусор и помогали в охоте. Взамен люди давали им воду, питье, и собак нельзя было убивать. На рубеже 19 века эти отношения, как и многое другое в Османском Египте, изменились просто коренным образом. Собаки больше не считались полезными членами общества и стали рассматриваться как загрязнители, как конкуренты за городское пространство, потенциальные переносчики болезней, бесполезные существа и источники грязи. Поэтому в начале 19 века собаки стали объектами кампаний по ликвидации. Но самый главный вопрос, из-за которого возникла вообще вся вот эта вот дилемма о том, что собаки хорошие или собаки плохие до 19 века, это был вопрос о слюне животного. И тут все сложно. Истоки этой дискуссии о слюне животного лежат в хадисе, в котором говорится о необходимости несколько раз мыть посуду и в одном из вариантов хадиса даже чистить ее песком после того, как эту посуду облизала собака. Различные версии этого хадиса наставляют, что емкость надо мыть разное количество раз, там либо 1, 3, 5 или 7. Иногда директива об использовании песка включена, иногда она не включена. Есть еще одно сообщение, в котором говорится, что если собака касается предмет одежды следует сильно тереть, если он сухой, и постирать чистой водой, если собака оставила влажный след. Еще есть утверждение, что пророк давал указание, что любое место, где собака лежала, должно быть вымытым из страха, что ее слюна капала на землю. Поэтому считалось, что слюна нечиста и может лишить ритуальной чистоты мусульманина. Фокус на слюне собаки отражен даже в Коране. Есть сура, в которой говорится, что неверующие подобны собаке. Прогоняешь ее, она высовывает язык. Если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Опять возвращаемся к тому же. И во многих комментариях, написанных о слюне собаки, упоминается уважение к авторитетному хадису, который вот настаивал на мытье сосуда, к которому прикасалась собака. И это было главным оправданием для суждения о том, что животное и его слюна была нечистыми. И что собаки, как и свиньи, должны считаться нечистыми, несмотря на любые доказательства обратного. Но было и противоположное мнение. Некоторые ученые-правоведы маликитского мазхаба, мазхаб – это школа, исходили из того, что в природе все должно считаться чистым, если иное не доказано живым опытом или авторитетом текстовой традиции. Потом некоторые ученые делали различия между сельскими и городскими собаками. Они утверждали, что только городские собаки являются нечистыми, потому что потребляют мусор, а сельские не потребляют. Еще одни утверждали, что домашние собаки были чистыми, потому что их кормят, убирают и ухаживают за ними хозяева, люди. И общение, отношения с людьми делают собаку чистыми. А дикие или уличные собаки, вот они уже нечистые. Знаменитый богослов и ученый 9 века Аль-Джахис, например, написал книгу «Животные», в которой есть такой диалог между сторонником собаки и сторонником петуха. Автор приводит там веские аргументы в пользу того, что собаки, они достойны похвалы и вообще они лучше всех остальных животных. Он говорил про великий ум, про сострадание, про умения, которыми обладают собаки, их преданность, мудрость и что это проявление Божьего творения. Например, в его книге была история о близости собаки и человека. Это был рассказ про собаку, которая кормила грудью младенца. Чума убила всю семью, оставила дом опустошенным, а только через несколько месяцев один из наследников там пришел что-то посмотреть или забрать из дома и увидел маленького ребенка, который играл с щенками. А потом пришла мать этих щенков, собака, и кормила ребенка. Эта история, она показывает три вещи. Во-первых, человеческую жестокость и небрежность. Ну вот как так вообще забыли о существовании ребенка? Во-вторых, автор намекает на Божий промысел, что собака может кормить, что ребенок имеет инстинкт, что Бог сводит их вместе и посылает собаку ребенку. А третье – это связь человека и собаки, что живая суть у нас с собаками одна, и что это не случайно, что собака может выкормить человеческого детеныша, потому что, по сути, мы, в общем, братья одной крови. Позже, в 16 веке, был другой ученый Аль-Джухори. Он написал 8 дискуссий «Почему собаки чистые?». Очень интересный формат этих дискуссий. Он сначала представляет причину, почему собаки чистые, потом он пишет возражение, как будто бы какой-то воображаемый ученый протестует, а потом он просто блестяще разбивает оппонента в пух и прах своими какими-то новыми доводами. Проблема слюны в этой всей истории была центральной. Однако, в отличие от более ранних дебатов, позиция, отстаивающая нечистоту собак, больше не была главной, центральной и самой приемлемой. Уже появлялись какие-то сомнения. То есть в 17 веке уже произошла эволюция в осмыслении человека в собачьих отношениях. Еще не было уверенности, но вопрос уже стал спорным. Например, этот ученый, Аль-Джухури, пишет, что собаки входили в мечеть пророка в Медине, и за ними ухаживали присутствующие, и это известно достоверно. И несмотря на то, что животные положили морды на ковровое покрытие мечети и оставили там немного слюны на священной земле, они не были изгнаны. И не было никаких свидетельств того, что там эти участки были как-то особым образом вымыты, очищены или что-то такое. Сам пророк, по словам этого автора, позволял собакам оставаться в мечети и не беспокоился об их присутствии или об их слюне. К тому же, еще с древних времен принято считать, что нет никакой опасности в том, что человек будет есть животных, которых он собрал изо рта собаки во время охоты. То есть собака схватила там птицу какую-то, притащила ее в зубах, и человек потом будет есть эту птицу из зубов. Ну, он ее приготовит, но все равно из зубов. И это не считалось чем-то неправильным. И было мнение, что даже если собаки ритуально нечисты, Бог сделал их слюну чистой, как специальное разрешение, рукшу, для охотников, которые нуждались в собаках для пропитания. То есть вот, а тут вот было исключение. И как раз автор Аль-Джухури говорит, что ну вот как же так, тут у нас исключение, тут у нас не исключение. Не кажется ли вам, что это все в целом какие-то очень странные поправочки? Есть также хадис про человека, который снял свою обувь, использовал ее, чтобы воду взять из колодца и налить ее в пасть собаке, которую он встретил, а она умирала от жажды. И в этом хадисе говорится, что взамен на это дело Бог дал этому человеку вход в рай. И ученые шафиитского мазхаба, значит, говорили, что ну вот это ж невозможно, так это вообще как такое может быть? Они говорили, что вероятно, типа это не указано, но вероятно, человек сначала вылил воду из своего башмака в миску, а потом из миски дал собаке пить, тем самым как бы защищая чистоту своего ботинка от слюны животного. И Аль-Джухури говорит, простите, но если бы была миска у него, он бы наверняка прямо из миски наливал бы из колодца в пасть. Он наполнил бы водой миску и дал бы непосредственно собаке. Он бы не использовал свою обувь в качестве промежуточного контейнера. Незачем переливать. Получается, что не было там никакой миски. Мужская обувь была единственным доступным контейнером. Как мы видим из хадиса, не было никаких возражений против того, чтобы слюна собаки касалась обуви, а потом, вероятно, затем его еще и его ноги. Вот такие дискуссии о слюне животного, о чистоте или нечистоте собак, мы видим даже начиная с 8 века. И как они поменялись, да, к 16 веку уже идея нечистоты собак была не главенствующей. Вот современные отношения человека с собакой основаны на привязанности, любви, комфорте, там, на эмоциях, по сути. А в раннем периоде, в раннем современном периоде, они основывались главным образом на лояльности, безопасности, помощи, защите и престиже. То есть роль собак была в охоте и в том, что они едят мусор, потребление отходов. Но все изменилось в начале 19 века. Социальная роль собак изменилась за вот десятилетия около 1800 года больше, чем она менялась за тысячелетия до этого. То есть эта трансформация, она имела колоссальные последствия и для людей, и для собак, и для египетского общества в целом. Собак стали уничтожать. Основная стратегия, которую государственная администрация использовала для решения проблемы животных, заключалась просто в том, чтобы убрать их из города. Прежде всего, они этого достигли за счет того, что каирский мусор оказался за пределами городских стен. То есть в начале 19 века у собак отняли санитарную функцию. И все. Им осталась только новая роль. Переносчики болезней, источники шума, источники грязи и угрозы социальному порядку. Такие идеи возникли еще и из-за развития знаний и науки. Появились новые понятия этиологии болезней, гигиены, городской санитарии и управления. И вот это все усилило необходимость вывести собак из города. Так, а что такое миазматическая теория Гиппократа? Это теория, которая видела природу инфекционных заболеваний в миазмах, летучих ядовитых веществах, переносимых водой или воздухом. Согласно этой теории, миазмы могли попасть в тело человека через привычный нам нос, рот, глаза, уши, но также через поры, особенно при купании. Признаком наличия миазмов в воздухе был неприятный запах, поэтому считалось, что если воняет, то все, тут болезнь. Миазматическая теория была отвергнута медицинским сообществом только во второй половине XIX века, когда открыли самые первые микробы, возбудители инфекционных болезней. Оказалось, что миазмов никаких не существует. Но во время Мухаммеда Али в Египте в эту теорию очень верили, поэтому любой неприятный запах казался наличием какой-то смертельной болезни в воздухе. А востоковед Эдвард Лейн обвинял европейское влияние в переходе от гуманного отношения к собакам к насильственному обращению. Французский прецедент подтверждает это. Также Лейн связывал его с тиранией, вызванной новыми правительственными постановлениями и новой административной практикой Мухаммеда Али. Мухаммед Али не только становился все более требовательным, нетерпимым и жестоким по отношению к животным, но все чаще он совершал насилие против людей. И Лейн считает, что это побуждало людей становиться более жестокими по отношению друг к другу, а потом и к животным. То есть отвращение египтян к собакам и все чаще к некоторым людям, и представление вдруг внезапное снова о том, что псы были только нечистыми, и у них нет полезных каких-то ролей, это были идеи, которые появились именно в этот период в результате насилия правительства и всего нового административного строя. Поскольку собаки больше не были основными потребителями городского мусора, и, конечно, они не были полностью вывезены из Каира, некоторые из них стали играть новые роли в египетском обществе в качестве домашних животных. И для элиты египетской собаки стали распространены в качестве домашних животных, но только в конце XIX века. Например, была история о том, как женщина после смерти ее собаки попыталась эту собаку похоронить как человека под видом своего ребенка. И любовь и сочувствие этой женщины к собаке, единственному ее настоящему другу и компаньону в мире, ее ребенку, как она сама это его назвала во время процессии, для нас сейчас кажется неудивительным. Но в то время это просто нонсенс. И эта история потому до нас и дошла, потому что это что-то не укладывающееся в сознание. А женщина организовала похоронную процессию и зарезервировала место на кладбище. И во время процессии узнали о том, что это собака, потому что соседки начали говорить, как, ну, кто это? Она говорит, так ребенок мой. Я говорю, так не было у тебя детей, у тебя никого нет. Ну, видимо, а давайте посмотрим. Не знаю, давайте посмотрим, что ли. И тут оказалось, что это собака. И женщина знала, что давать собаке такое вот мусульманское захоронение на престижном кладбище, между прочим, после было неуместно. Но, тем не менее, эта женщина пошла на эти риски, чтобы почтить свою любимую собачку. И вот пыталась скрывать личность под саваном. А агрессивная реакция толпы говорит о том, что вот в тот период такое поведение было недопустимым. И толпа не понимала эмоциональной близости женщины с ее собачкой. Запах, лай и отходы собак редко были проблемы и для египтян, ну, вот до 1815 года. А потом в течение просто нескольких десятилетий вот эти неудобства стали опорами проекта по уничтожению собак в Египте. И с 1840-го, наверное, примерно до 1920-х годов собаки и вот их вообще роль в Египте была такая в подвешенном состоянии. Потому что роль, которую они исполняли раньше, тысячи лет, это по уничтожению отходов и по охране, она была больше не нужна. А новая роль эмоциональной близости, да, собака как домашнее животное, именно домашнее, не в хозяйстве, а именно дома, эта роль еще не приобрелась. И было вот непонятно что. Сегодня в Каире гораздо меньше, конечно, уличных собак, чем раньше. То есть историки говорят, что сейчас их мало. Если вы приедете в Каир, вам может показаться, что много, но помните о том, что в каждом переулке раньше было по 50 собак, поэтому сейчас их считается, что мало. Вывоз мусора по-прежнему остается проблемой в городе, но собак больше не считают частью какого-то решения. Сейчас даже некоторые представители египетской буржуазии, и мусульмане, и не мусульмане, держат дома собак в качестве домашних животных, и в домах, и в квартирах. Но люди и собаки стали чрезвычайно далеки. И знаком того, насколько далеки стали люди и собаки, стало то, что в Каирском зоопарке есть вольер с собаками. Что собаки и люди больше не партнеры, что ли, а совершенно разные существа на разных ступенях иерархии. Вот такая получается невеселая история, в результате которой я так и не смогла ответить себе на вопрос. Ну и я так поняла, что историки тоже не могут ответить на этот вопрос. Почему же все-таки вдруг египтяне стали так агрессивно относиться к собакам? Эти истории про то, как их пытались вывести на корабле или как их травили, ну это, во-первых, ужасно. А во-вторых, поразительно, что тысячелетия до этого таких вопросов не возникало. Никому такое не приходило в голову, да, и раньше даже были законы, которые это запрещали. И если кто-то попытался бы так себя вести, да, он был бы наказан, так же, как если бы этот человек проявил агрессию по отношению к инвалидам-старикам. А потом вдруг так все поменялось. Мне нравится, хотя тут нельзя сказать нравится, но мысль о том, что именно очень жесткая политика Мухаммада Али повлияла на это, что до этого момента люди жили более расслабленно, не знаю, можно ли так сказать, но отсутствие жесткой дисциплины и системы способствовало более доброжелательному отношению, что ли. Люди были доброжелательны друг к другу и к животным, которые их окружали. А Мухаммад Али поселил агрессию и ненависть, которая в конечном итоге вылилась на агрессию и ненависть к животным. Печальная эта история. И получается еще, знаете, что все вот эти перемены, они в принципе сейчас оцениваются как позитивные. Потому что если бы не это, Египет непонятно когда бы преобразовался. И чем он был до 1800 года, совершенно не соответствовало общемировой практике, да, то, что из себя представлял мир в 1800 году и то, что из себя представлял Египет в то же время, это, ну, разница колоссальная. Это что-то в духе, ну, сейчас вот мы сидим в интернете и в какой-нибудь Гвинее есть аборигены в юбочке из пальмовых листьев. Примерно такой же был разрыв. И Мухаммад Али этот разрыв сократил. И спустя, наверное, лет 20... Еще при жизни даже Мухаммад Али, его сын Ибрагим, сказал, что «А теперь Египет перестал быть Африкой. Теперь моя страна – это Европа». Ну, это действительно потрясающий такой скачок. Там 20-30 лет, и вот, что мы имеем. Появились законы, появилась администрация, какой-то учет, система. Появились больницы, тюрьмы, куча всего. Это действительно здорово. Но в целом получается, что люди стали злее и несчастнее. Вот, такой вот сложный вопрос. На этих размышлениях я закончу. Ставьте лайки, что пишите комментарии, что вы думаете. Понравился ли вам этот выпуск? Надо ли еще? А на сегодня все. Давайте, счастливо, пишите, увидимся. Это была Даша Карандаш. Пока-пока.